Всем доброе утро. Я вначале хочу попросить извинения. Мне вчера в рассылке по скайпу написали, что типа эта тема уже была. Я так и не понял. Сегодня вдруг я понял, что ту тему, которую рассказываю по пятницам, я вчера, как говорится, поменял с субботой. Поэтому сегодня тоже то, что было в пятницу, я сегодня об этом буду говорить. В следующий раз я как бы вернусь, обычному порядку, да. Не знаю, почему так получилось, но я просто не заметил даже. И только сегодня понял, почему мне написал один человек в рассылке, что эта же тема как бы была. Ну, я не понял, почему была, где была. Да, оказывается, я просто поменял места. Я думаю, что это не такая большая проблема. Просто днями поменял, день на день поменял тему. Ну, а у нас сегодня тема будет та, которая должна была бы быть вчера, да, она называется «Лучший секрет успешной жизни». Как вы помните, да, мы с вами в прошлый раз, говоря на эту тему, я закончил с вами размышление тем, что же такое совершенство, и почему я решил это прочитать, чтобы мы это с вами поняли. Совершенный человек – это не тот, который чего-то достиг, все познал и на этом остановился, и дальше уже нет никакого развития и быть не может, да. Совершенный человек – это тот, который не почитает себя достигшим, но, забывая, задняя простирается вперед, да. И мы с вами читали, кто из нас совершен, вот точно так и должен мыслить. Как? Истина, она безгранична, истина, она развивается, она не стоит на месте. И вывод, какой нам надо было бы сделать, человек, который возомнил, что он что-то знает, что-то понимает, он просто вообще, будем так говорить, выпадает из вопроса, который называется познание истины. Если ты что-то познал, как ты думаешь, да, все в совершенстве, большего не может быть, более глубокого и более тонкого знания быть не может, да, то получается, что ты вообще выпадаешь из процесса познания истины. Истина безгранична, как я вам говорил, бездна богатства, премудрости и ведения. Поэтому вот я хочу вам привести пример. Вот каждая цель, когда она занимает вот именно вот эту позицию, позицию выпавших из процесса познания истины. У каждой церкви есть незыблемые догмы, есть четкие, будем так говорить, установки, что истина, что заблуждение. И, как говорится, на сём стою, да, ну, что-то наподобие Лютера, да. Ну, я сейчас не буду сравнивать, на чем Лютер стоял, да. Я просто говорю, на чем мы с вами стоим, да? И заметьте, любая церковь застолбила так называемое понимание истины. У всех оно разное, обратите внимание. У всех на основании одной и той же Библии. У всех на основании веры в одного и того же Бога и Иисуса Христа. И обратите внимание, когда сходятся верующие, никто никого не слышит, кроме самого себя. Все напрочь отвергается. Если где-то культурно и говорится, ну да, 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 но в конце будет все равно но. Да, в чем-то мы можем согласиться, но вообще-то вы не туда и не в ту степь пошли. Вы заблуждаетесь, у вас ересь, братья и сестры, будьте осторожны. Я вам должен сказать, вот то, что сейчас я вам говорю, это, можно так сказать, свойственно абсолютно любой церкви. Заметьте, если церковь есть, она должна называться какой? Божьей, Христовой, истинной, преподобной, ну какой хотите. Но если я скажу, давайте организуем церковь, а как она будет называться? Ну, знаете, как я иногда в шутку говорю, группа энтузиастов. Ну, мы копаемся, мы ищем. А, так вы же еще не нашли, да? А вот мы все уже нашли, что такое истина. Мы уже познали, она у нас. Слушайте только нас, а мы никого слушать не собираемся. Так вот, Вот эта позиция говорит о чем? Что люди вообще не понимают ни Бога, ни Христа, ни Писания. Почему? Они несовершенны. Они просто, будем так говорить, подрос какой-то, кустик засох. Дальше нет движения, почки весной не появляются. Стебель или веточка, или ствол засохли, да? Вот как, знаете, некоторые православные любят говорить. А я буду, умру в вере отцов. Я таким людям говорю, ну и умирай, такая твоя судьба. Сам ты ее для себя и выбрал. Истина безгранична. Потому что безграничен Бог. И когда ограниченный человек пытается определить, да, установить границы безграничного Бога, что Бога видеть нужно только так и никак не иначе. Я думаю, вы понимаете, это очень и очень смахивает на одну довольно распространенную болезнь, которая называется шизофрения, мания величия. И я вам говорю, вот церкви, в первую очередь церкви, все философские движения, вот как правило, может быть, где-то за небольшим редким исключением, если найдете, сообщите мне, все претендуют на то, что истина только вот так понимается, как мы это понимаем. Вот как я вам говорил, ну, свою притчу про определенные коробки, да, что каждая церковь отличается размером коробки, но коробка закрыта, в ней есть какой-то ограниченный, так, ограниченное пространство. То есть вот мы сколько-то знаем, что-то мы понимаем, вот как мы понимаем это истина, мы устанавливаем вот эти вот границы вот этой коробкой, да, а за коробкой Бога нет. И я вам рассказывал, что пройдя эти все коробки, будучи изгнанным из всех этих коробок, я вдруг, когда сказали, иди во тьму внешнюю, а там безбрежный океан, бездна, богатство, премудрости и ведения. А там свет, тьма как раз в коробке, да. Так вот, продолжая наши мысли, наши рассуждения, я хочу вам прочитать один такой библейский текст. Ну, один это в начале, да, я потом буду читать другие тексты. И хочу с вами его разобрать. Текст довольно простой. Текст это из послания апостола Иакова, 2 глава, 22 текст. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Я вам хочу такой вопрос задать. Ну, сначала поделюсь одним своим таким, будем говорить, убеждением, да, к чему я пришел в жизни. Вот для меня Библия, если я читаю ее, я ее всегда вижу в практической плоскости. Обряд ли какой-то, сразу вопрос, для чего, какой смысл заложен? Ну, не может премудрый Бог вот дать бессмысленный обряд и просто, знаете, чтобы мы с глупым выражением лица его исполняли, но задирали и думали, что вот мы какие великие, мы некий обряд соблюдаем, да, или совершаем. Бог нам, если что-то дает Писание, то это все для назидания, для исправления, для обличения, то есть все это связано непосредственно с жизнью. Кого бы я ни слушал, человек начинает рассказывать, вот вы знаете, устройство храма такое, ну типа я вам сейчас немножко утрируя скажу, типа вот некоторые говорят, что двери храма были вот там, а вот я нашел, что двери вот здесь, а я вот так вот сижу, слушаю и думаю, а какая тебе разница, где двери? Не, ну должно же быть по Писанию, ну ладно, по Писанию, ну хорошо, ну не здесь, ну вот там. Что тебе это дает, кроме того, что ты споришь, доказываешь, где двери, но сам туда не ходил, не входил, не выходил? Какой смысл вообще во всей вот этой твоей чехарде, да? В этом пустословии. Для меня любое, кто бы что бы ни говорил, ну вот начинает что-то там пророчество, я говорю, хорошо, пророчество вот такое – мое положение при вот этом толковании пророчества? Какую позицию мне занять? Ну, надо молиться. Я говорю, до свидания, молитесь. Для меня, если Библия не помогает мне, текст, слово, выражение не открывает мне, будем говорить, путь пред моими ногами, не делает его более гладким и совершенным, не меняет мою жизнь, не меняет проблемы, для меня это вообще не истина. Пусть даже читается это из Библии и толкуется якобы на основании Библии, но если с жизнью это не связано, для меня это не истина, а заблуждение. Извините, болтовня на абстрактную тему. Поэтому вот я вам рассказываю вот такие детали, тонкости, обращаю внимание на библейские тексты. Вот почему вот так написано? Вот как я к этому дошел? Почему я вот в данный момент не занимаю такую позицию? Вот истину знаю ее только я. Я говорю, как я вижу. Я говорю, как написано. Я говорю, если увидите противоречие, говорите, пишите мне. Мне самому будет интересно. Ну, если я не прав, не в смысле, вот я там, знаете, как говорится, буду чувствовать себя обиженным, кто-то меня типа в чем-то подловил. Нет, я что знаю, тем делюсь. В чем убежден, это проверил на практике. Но при этом я говорю вам, и у меня эта позиция, совершенный человек – это человек, который понимает бесконечную глубину премудрости Божией. И я как человек понимаю, что я всего не постиг, что я на каком-то этапе вот этого пути постижения нахожусь, что то, что мне открывается, оно может быть большим, нежели кому-то другому что-то открыто, но это несовершенная истина, и мой опыт жизненный показывает и подсказывает, что то, что для меня когда-то было вчера абсолютным знанием, сегодня оно подверглось сомнению. И вопрос возникает такой: а почему или на каком основании я стал видеть, что то, что вчера для меня было абсолютной истиной, на чем я стоял, и причем твердо, сегодня я увидел где-то промахи, где-то что-то недосмотренное, где-то несовершенное, и сегодня я понимаю, что вчерашняя абсолютная истина, она нуждается в каком-то усовершенствовании или какой-то корректировке. И я вам должен сказать, что если истина не связана с практикой, этих вещей, этих понятий мы никогда не поймем. Вот я вам прочитал текст Иакова 2:22. Смотрите. Видишь ли, что вера содействовала делам? Вы видите, да? Вот мы называемся верующими, мы называемся христианами, мы верим. И спроси, что такое вера, мы начнем заниматься словоблудием. Вы помните, да? Евреям 11 глава, 1 текст. Вера же есть, обратите внимание, осуществление, то есть, заметьте, работа по практическому применению. Чего? Того знания, о той цели, которая поставлена перед нами Богом. Вера же есть осуществление ожидаемого. Вы видите, вера – это мое подсознание, это моя внутренняя, мое мировоззрение. Да, я читаю, да, я слушаю, да, я Бога стараюсь слышать. Во мне происходит процесс, называемый в Библии верой. То есть какая-то информация как-то воспринимается. Может быть, я думаю, что это истина. Может быть, это заставило меня задуматься. Может, я в чем-то сомневаюсь. Но вот то, что внутри меня, да, мое сознание, куда, будем так говорить, как в библиотеку, ну, привозятся, приносятся книги. А я, как, знаете, буду говорить, на жесткий диск свой забрасываю всякую информацию. Так вот, обратите внимание, все, что мы знаем, во что мы верим, да, с чем мы соглашаемся. Слушайте, вера содействовала делам. То есть, если вера в делах не овеществляется, то вера без дел мертва. Любые наши рассуждения по поводу того, что есть истина, что есть Бог, да, вера, да, заметьте, если практикой не подтверждается, это все философия, ни на что не пригодная в этой жизни. Вера содействовала делам его. Я задаю вопрос. Скажите, то, во что верим, оно содействует делам, только я не имею в виду, и тут и Иаков не имеет в виду дела закона, ходить в собрание, принимать вечерю, омывать ноги, веровать, креститься, да, и так далее. Ну, там, если по Ветхому Завету, жертвы приносить, праздники праздновать, день праздновать, там, да, и так далее. Вера содействовала делам его. Каким? Ну, мы тут читаем об Аврааме, да, я говорю, читаем, но я не прочитал выше, ниже, да, речь идет об Аврааме. Он сына своего принял, то есть Бог сказал, он поверил, он пошел это делать, да. А теперь обратите внимание, но тут поймите, тут речь не обязательно об Аврааме, это просто в качестве примера, да. Речь идет о чем-то гораздо более важном. Слушайте, если во что-то мы верим, мы должны делать. Для чего? Ну как узнать, я вот прав или нет? Вот я правильно понимаю или нет? Вот обратите внимание, я не раз вам приводил такие примеры. Есть научно-производственные объединения, где есть конструкторское бюро, да, где разрабатывают, обдумывают, анализируют, там какие-то создают механизмы, или самолеты, или корабли, или двигатели, или виды оружия, да. А потом производство. Это надо, как говорится, внедрить в производство. Это должно выразиться уже не в чертежах, а уже в реальных каких-то предметах, да, механизмах. А потом идут испытания. Критерием истины является практика. В Библии то же самое написано другими словами. И познаете истину, то есть проверите, убедитесь. Если вы познали, там подразумевается, познание без практики не бывает вообще как такового. Познать можно, вот как можно познать вкус заморского, ну, фрукта, да, пусть того же банана, если бы мы его видели на фотографии, по телевизору видели, да, в интернете, но никогда в руках не держали и не ели. Познать вкус – это значит на практике понюхать, подержать, посмотреть, да, и ощутить вкусовые вот эти все ощущения, да. Любая истина должна практикой подтвердиться. Что делает практика? Вот я когда для себя, ну когда-то, благодаря Богу, уразумел одну вещь. Как, говорю, достичь, Боже, мне познания? Как вот мне исправиться? И вот текст пришел мне в голову, я говорю, он настолько четко пришел в голову, я только задал вопрос вот так в мыслях, да. Господи, что мне делать, чтобы вот я изменился? Четко, без сомнения, даже без раскачки. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. В себя и в учение. А в себя что обозначает? Смотри, что внутри, что снаружи. И заметьте, как только я стал этим заниматься, в то, во что я верил, вот я сказал такую фразу, в себя и вне себя. Что ты думаешь, во что веришь, что делаешь и как получается. Я стал просто видеть и понимать, что то, что я верил, это просто что-то мною выдуманное. Или кем-то выдуманное. И мне при помощи так называемой веры вложено в сознание. Я стал сомневаться в том, во что верил. Верил свято и непоколебимо. И был как православный, который говорил, умру в вере своих отцов. Так вот, обратите внимание, что заставляет нашу веру, наше сознание усомниться, что колеблет наши убеждения. Это не мнение другого человека с другой церкви. Смотрите. И делами вера достигла совершенства. А как она, вера, мое сознание корректировалось, то есть совершенствовалось? Вот я что-то понимаю. Мне кажется, что я что-то понял, мне открылось. Я иду, беру и делаю. Беру, делаю. И у меня вообще ничего не получилось. И для меня Бог как бы дает сигнал. Саша, ты понимал правильно истину? Я говорю, что мне казалось, что я понимал. Ну а теперь, когда ты делаешь, ты что увидел, что понял, что ты понял, что ты вообще правильно понимаешь, в чем ты вообще разобрался и на чем ты можешь твердо стоять? Я говорю, Господи, у меня ничего не получилось. О чем это говорит? Истина, которую ты якобы знал, она не сделала тебя свободным, она не решила твою проблему, она не избавила тебя от греха. Ты какой был, такой и остался. То есть твои претензии, что ты что-то знаешь и понимаешь, были абсолютно беспочвенные. Делами, если, вот обратите внимание, не практика ли постоянно корректирует научную среду? Вот кто-то что-то придумал. Ну, придумали, ой, как, обратите внимание, мобильники, компьютеры, планшеты, я уж не говорю, там, самолеты, вертолеты, оружие, обратите внимание, постоянное усовершенствование. И вопрос, на основании чего? На практике, где применяется что-то изобретенное уже, да? Кто применяет, говорит, вот здесь что-то надо было бы поправить, вот здесь какая-то такая, будем так говорить, какое-то несовершенство. Вот здесь, допустим, перегревается, вот здесь нужно какое-то дополнительное охлаждение. Вот здесь вот что-то с аэродинамикой, вот чего-то не хватает. Расположение, форма крыльев самолета, да. Там фюзеляж какой, обтекаемость какая. Вот надо что-то, ну, так будем говорить, вот как сегодня появилось гипероружие какое-то, да? Оружие, которое, ну, будем так говорить, от обычного оружия отличается совершенно другими скоростями. Ну, это я к чему я вам говорю, что заметьте, именно практика корректирует вот знания тех людей, которые создавали оружие, механизм, самолет, там, ракету космическую, да, практика корректирует. И если бы мы с вами именно веру свою применяли в практической плоскости, осуществляли свою веру на практике, мы бы не стояли и не заявляли бы, что вот истина только у нас. Почему у нас истина, у нас, я имею в виду верующих в разных конфессиях, это закрытая, запечатанная, заклеенная коробка? Нет практики. Ну, то, что надо что-то делать, какие-то дела, да, ну, не без этого. Я имею в виду собрания ходить, миссионерством заниматься, там, день праздничный праздновать, вечерю принимать, крещение, спевки, хор там, да? Я не об этом, это не те дела, по которым мы определяемся как христиане. Я говорю про дела веры, про дела, которые основаны на внутреннем убеждении и дела, которые не расходятся с внутренним моим содержимым. Почему у нас нет развития? Почему у нас вся истина в любой церкви – это застывшая догма? А с практикой ничего не связано. А если говорить о практике, об освящении, да, то мы тут же у нас масса библейских стихов, вырванных из контекста, чтобы объяснить и доказать свою позицию. Христос был Богом или человеком на земле. И начинается вот это вот, начинаются эти кривотолки. Да, он был человеком, написано «сей человек», да, но он был и Богом. А к чему это все? Ну, а Бог же грешить не может. Он был и Богом, и человеком. Такая, знаете, философская, замысловатая какая-то такая трактовка. Кем же был Христос на земле? Сказать, что только Богом не человеком, так он во всем уподобился братьям. Да? Сказать, что он был просто человеком, как каждый из нас. Ну, как-то так, знаете, ну, если он был как человек, как каждый из нас, а так написано, да, то он же ж не согрешил, значит, он же ж был Сын Божий, а значит, Сын Божий, значит, он же ж был Бог. Кстати, обратите внимание, когда касается вопроса освящения, то он был Богом. Для чего это толкование такое? Ну, а мы же не боги, поэтому он не грешил, а мы грешим. Но когда касается догмы, Христос, вот есть единый Бог, вот он Бог, Отец. А Христос Бог? Нет. А кто? Сын Божий. Ну так либо Бог не Бог, он Отец. Если уже говорить Отец и Сын. Отец – это не Бог, это Отец. А Сын тоже не Бог, он Сын. Нет. Отец – это Бог, а Сын – не Бог. Но когда касается вопроса освящения, то он вдруг Богом становится, да? Вы поняли вот эти наши хитросплетения, для чего они существуют? И мы говорим, грех не поэтому не победим. Бороться бессмысленно, бесполезно, хотя масса текстов, масса, огромная масса текстов, которые говорят о том, что у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенный. Да? Будьте святы, потому что я свят. Да? Про борьбу Царство Небесное силы берется. Я порабощаю, смиряю плоть свою. Все это напрочь отвергается. Обратите внимание, нет никакого развития. Просто застывшая вулканическая магма, догма. Вы поняли почему? Святость невозможна, стараться нужно, но ничего у нас не получится. Вы поняли? Делами вера не достигает совершенства. Если бы мы делали, пытались, пусть бы ошибались, у нас появились бы вопросы, у нас бы появились желания искать что-то, какой-то ответ, где-то интересоваться, с кем-то общаться. Вы поняли? Общаться. Мы бы все сидели, знаете, как общипанные петухи. Искали бы возможности согреться друг от друга, прикоснувшись друг к другу. А мы спорим, а мы доказываем. Почему? Потому что ни у кого практика не контролирует нашу веру. Вы видите? Делами, практикой. Наше сознание достигает совершенства, то есть усовершенствуется, корректируется, устраняются изъяны, утончаются понятия. В том хорошем, что было вчера, я начинаю видеть несовершенство и даже ошибки и заблуждения. То есть, обратите внимание, почему не надо гордиться? Потому что гордость – это крест на моем развитии, более глубоком понимании любых вопросов, с которыми меня жизнь, как говорится, соприкасает. Если я не проверяю свое состояние, свою веру, свое сознание практикой, если я не задаюсь вопросами такими, вот я так понимаю, а ну дай проверю, как на практике это будет, то я буду стоять на своем, буду гордиться, буду мнить о себе. Вы поняли, да? Откуда гордость берется? Я возомнил, что я знаю. А чего я возомнил? А чего я не, как говорится, не прозрел? А я на практике не проверяю. Я просто взял для себя такую догму, да? Я прав. А почему я прав? Потому что я прав, я не дурак, а вы дураки. Все. Я в истине. Я в это верю. Вы понимаете, да? Фактически. Причина для того, чтобы мы не гордились, я вам уже говорю, возьмите, понаблюдайте за собой. Во что вы верите, что вы утверждаете, на чем настаиваете, по поводу какого вопроса, с кем спорите. Ну просто возьмите на практике, сделайте то, что вы говорили, во что вы верили, да, и проверьте, так получится или нет, и все. Извините, будет просто пшик какой-то, да, во что я верил. На основании чего я там сражался с людьми, доказывая свою правоту, в кавычках, а не на основании чего. Вот так можно разбомбить свою гордыню. Вот так можно ее уничтожить в себе, разочаровавшись в своем зазнайстве. И заметьте, сколько, почему, вы поняли, почему Павел пишет, что и так кто из нас совершен, так должен мыслить. Почему Павел пишет осознанно? Я никогда не почитаю себя достигшим, но постоянно забывая заднее, простираюсь вперед. Не достиг ли я Христа, как он достиг меня? Вы видите, почему он так написал? Ведь практика показала. Вы помните, да, Павел говорил? Но что для меня было преимуществом, то я почел тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса. А как он, что за перемены произошли? Он верил в святость, там, обрезание. Он верил, как говорится, в незыблемый фундамент, что если я, рожденный плоть от плоти, еврей от евреев, да, то я уже абсолютный какой-то там, буду говорить, верующий, да? Он говорит, а на практике то я был неким извергом, гонителем Церкви Божьей, я же ненавидел. Я понимал, что это плохо, но я вот верил в те догмы, но практика, когда я увидел Христа, который сказал, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Я Иисус, которого ты гонишь. Чем ты вообще занимаешься? Как твоя вера довела тебя до того, что ты вообще убийца? Ты истязатель, ты гонитель. Ты человека-ненавистник только за то, что кто-то не так верит, как ты. Я думаю, вы поняли, да? Именно практика корректирует науку. Именно практика корректирует медицину, именно практика корректирует политику. Если практикой заниматься, беспристрастно в нее вникать и самокритично давать оценку тому, во что я верю и в чем я убежден, сразу начнется, будем так говорить, начнутся колебания, сомнения в правоте того, во что я верил или чему меня научили верить. Я вам приводил пример. В церкви говорят, вот это истина, в это надо верить. Что заставляет человека колебаться? Что меня заставило колебаться? Я стал наблюдать за собой, я стал вникать в себя. Что я увидел? В Библии написано, что я должен быть вот таким кротким, миролюбивым, спокойным, нераздражительным. В жизни у меня совершенно другое. Я стал задавать вопросы. Говорю, почему написано вот так, вот мы должны быть такими, и я вот должен быть таким, а я по факту являюсь вот таким. Ну, ты ревностный, ты искренний, ты там, как говорится, громыхало какое-то, да? Бог это, типа, списывает тебе. Далее смотрю, речь идет о святости, говорят совсем не то. Оправдывает грех из-за кафедры. Я стал опять говорить. Обратите внимание, я стал сомневаться. Я говорю, почему написано так, а вы говорите так. А потом я стал видеть, почему мой грех оправдывается, почему руководитель свой грех оправдывает. Я стал говорить, а мне говорят, ты что, уже не веришь? Ты что, уже допустил сомнение? А сомнение от кого? От сатаны. И ведь многие тут же поворачивают, обратите внимание, что сомнение вот этой так называемой в кавычках вере, церкви, церковных догмах, сомнение возникает под действием Святого Духа, если я начинаю сопоставлять то, чему учат церкви и что написано в Библии. Сомнения в моей собственной правоте возникают, если я начинаю сопоставлять то, что я заявлял, в чем я был тверд и непоколебим, на чем стоял, за что готов был сражаться с людьми до смерти, я начинаю сравнивать с практикой. Говорю, а делаю другое. Заметьте, сомнения от Бога, потому что церковь, она не истину, а заблуждение несет. Потому сомнение в самом себе, потому что то, что я заявляю, для этого нет основания, нет почвы. Я просто возомнил, сошел с ума, на чем-то стою, и никаких доказательств нет. И я спорю даже с теми, кто говорит разумные вещи, которые кто аргументированно мне предоставляет тексты из Писания, и кто говорит о том, что практика и теория не должны идти, как говорится, рука об руку, как говорится, рядышком. Чтобы не стоять на своем, надо заниматься делами. Все, что мы думаем, о чем, в чем убеждены, во что мы верим, берем и делаем. И обратите внимание, и вера, сознание, догмы, установки церковные или моя гордыня, все начнет совершенствоваться. Практика покажет все изъяны, все несовершенства, все недочеты. Вот даже если вот этот текст понять и этим заниматься, да, вы поймете, что ни на какой догме нельзя стоять. Что не надо утверждать, что только так можно понимать, как вот эта моя, извините, коробочка понимает. Именно практика покажет, что каждый человек, и я включительно, ограниченный человек. И я ограниченный не могу познать безграничного Бога полностью и совершенно. Что если я говорю о том, что истина только у меня и Бог вот только такой, то я, извините, шизик больной на голову. Да, я, извините, говорю не очень приятно. Слова такие, как шизик, как шизофрения, как мания величия, как психушка. Но я не обзываю, я не оскорбляю, я хочу, чтобы мы просто поняли. Посмотрите на человека, у которого мания величия. Специально попросите, как говорится, Бога, чтобы он вас свел с ним. Послушайте, что он говорит, на основании чего, и посмотрите на него, и вы скажете, ну да, понятно, больной человек. После этого, чтобы у вас, как говорится, было какое-то наглядное пособие, посмотрите на себя. Я в этом прав. А чем ты докажешь? Вот знаете, как кто-то говорит, вот надо соблюдать субботу. Зачем? Я задаю вопрос. Так написано. Почему так написано? Вопросы не надо задавать, надо верить. Вот я хочу сказать, вот это такая публика воспитанная. Почему я и говорю, что религия, вот та, которая есть, но не та, которая должна быть, это опиум для народа. Она человека делает тупым и ограниченным. Вера – это просто слепая, безосновательная какая-то, ну, сказать, убежденность, так убежден, это ну, проверил и убедился, а тут вообще непонятно что. Это утверждение какое-то. Слепое, фанатичное, безосновательное. Так вот, обратите внимание, если бы у нас вера была заострена на практику, если бы христианство было заострено на реальное освящение и перемены в нашей жизни, не было бы истинной церкви, которая бы заявляла об этом громогласно. Не было вот бы вот этих церквей, была бы одна церковь, один народ был бы, который видел бы свою ограниченность, свое несовершенство, который бы не выступал, не спорил, не ругался, не разделялся, не обвинял, не осуждал, где бы мы все спокойно делились своими мнениями и приходили к более совершенному познанию и к более совершенному единству. Так что смотрите, вот текст какую глубокую мысль имеет. Любая вера при реализации ее в практической жизни всегда будет совершенствоваться, всегда будет корректироваться и всегда будет пока подтверждаться, что я не все и не в совершенстве знаю и не понимаю. Да? И это, заметьте, вера, которая делами проверяется и делами, жизнью, практикой корректируется. Все время будут поправки, все время будут корректировки. Вот я вам привожу пример. Наука, техника, космонавтика, математика, астрономия. Обратите внимание, чем больше вникаем, тем больше начинаем видеть нестыковок в своих умозаключениях, в своих так называемых научных достижениях. И там не то, и здесь не так, и в этом начинаем колебаться, заметьте. Вот мысль, вот секрет, как можно научиться здравому суждению, реальному, практичному, полезному суждению. И здесь именно практика должна быть. Именно практика. Практика будет корректировать. Поэтому я написал, вникая в себя, внутрь и вне себя, и в учение. И занимайся сим постоянно, и ты выздоровеешь от шизофрении. Ты избавишься от мании величия. Ты перестанешь спорить. И я вам, как говорится, в унисон с вчерашней темой, что такое христианство, я хочу сказать, мы станем христианами, а не конфессионалистами. Мы перестанем спорить, мы объединимся в любви и мире. И будем хотя бы немножечко похожи на народ Божий. Следующее место Писания – это, значит, Евангелие от Луки, 22 глава, с 24 по 27 текст. Стихи тоже знакомые всем вам, читали, слышали, наверное, их, да. Я немножечко в, может быть, необычном ракурсе их рассмотрю с вами. «Был же и спор между ними», и это имеется в виду между учениками, «кто из них должен почитаться большим?» Вы поняли, да? Ученики Христа ходят за Христом, слушают Христа и спорят между собой, кто из них будет маршал, да? Кто фельдмаршал, кто там генерал-полковник, там или я не знаю, там генерал-майор, полковник и лейтенант. То, что обычно между всеми плотскими мирскими людьми. Ибо все, что в мире, гордость житейская, вот она налицо. И на лице. Кто должен почитаться большим? Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот почему нам хочется быть большими? Вот мужу хочется быть большим над женою, а жене хочется быть большей над мужем. У детей один над другим хочет быть большим, да? Это мое. Я сказал, я не дам, будет только так. Почему между церквями идет спор, и почему нам хочется быть большими, чем другая церковь, да? Почему у нас вот это вот желание быть большим? Я говорю, думаю, что я думаю, вы это на практике можете увидеть и убедиться. Какая церковь больше? Но вы просто сведите представителей двух конфессий, трех, четырех, и вы поймете, все как ученики невозрожденные, не понимающие Христа, о чем он говорит, все претендуют, что истина только у нас, что большие – это мы, а вы меньшие. А знаете, на каком основании это все? Почему я больше? Почему я должен начальствовать? Почему все ко мне должны быть? идти? Почему все должны под моим крылышком? Почему власть Богом дана мне над вами, а не вам надо мною? Все исходит, извините, скажу очень просто, немного грубовато. Потому что я умный, а вы дураки. Теперь если спросить, а почему ты умный, а мы дураки? А потому что я так считаю, истина только у меня, и Дух Святой только у меня, и Бог только через меня. На каком основании, если написано «по плодам их узнаете их», и Бог гордым противится, смиренным дает благодать. На каком основании ты сошел с ума? А я так верю. А я так считаю. Вот что гордыня делает с человеком. Превращает нормального в шизика. Потому я больше, потому что я больше. Понятно, нет? Он же сказал им, цари господствуют над народами. Кстати, хочу сказать, вы знаете, почему написано «господствуют»? Являются господами, правят. Почему? Почему человек рвется стать господином, царем, мэром, губернатором, депутатом, премьером, президентом? Почему люди лезут туда? А потому что им открыто. Они знают, что делать в экономике, в политике, с народами, да? Что и почему происходит, только они знают. И вот если я буду царем, если бы я была царица, помните, я бы для батюшки царя родила богатыря. А я бы страну сделал во. То, что она потом будет во, я скажу, что это мои предшественники дураками были. Вы поняли, почему хочется господствовать? Все исходит из нашей гордыни. Я начальник, потому что я умный. Я начальник, ты дурак. Вот эта мания величия, вот эта шизофрения, она настолько надмевает человеком, что он говорит, что я должен господствовать, я должен управлять. Под моим, как говорится, руководством вы можете только достичь какого-то успеха. И тот не такой, и тот не такой, и в того не то, не то, и то не так. Вы поняли? Желание стать пастырем церкви. Желание депутатом, мэром, там, я не знаю, там, премьером, министром. Все отсюда. Чего человек лезет в пророки вдруг ни с того ни с сего? Чего он заявляет, что он пророк? Чего он в апостоли лезет? И чего он вообще не стыдится? Бог поставил апостолам кого-то, да? Кого-то пророком. Но те не ходили, не говорили, я пророк. Его жизнь, его слова сами говорили. Даже если кто-то говорил, тот же самый пророк, то прочие пусть рассуждают. А у нас сегодня, я имею в виду в церквях, апостол это как, знаете, маршал. Уже буду говорить, там, какого-то рода войск или маршал Советского Союза. Если пророк, так это, знаете, ну, генеральские погоны или адмиральские. Это Кутузов, это Нахимов, это задратый нос, это мания величия по полной программе. И обратите внимание, и поведение дальше какое. Если я апостол, начинаю господствовать, начинаю править, причем не совсем хорошей, доброй рукою, а жесткой рукою. Кто здесь хозяин, я или кто? А по сути, то Христос хозяин, а ты слуга. А что-то рот раскрываешь очень-очень широко. Так вот, он сказал им, цари господствуют над народами. И владеющие ими, заметьте, владеющие, это как бы, знаете, вот народ как в рабстве, как в собственности, да. И владеющие ими, благодетелями называются, ну типа я вам даю благо, там законы пишу, кого-то милую, кого-то наказываю, там, вы поняли, да? А вы, слушайте, а вы не так. Но кто, то есть, а вы не так, у вас такого не должно даже, как говорится, именоваться. Но кто из вас больше, ну кто из вас думает, что он умнее, и на большее претендует. Будь как сам, ну я уже так говорю, как самый меньший. Тут написано, будь как меньший. Ну фактически, как самый меньший. И дальше. И начальствующий, ну как бы, кто из вас претендует на вот эту, как говорится, должность начальника, да? Как служащий. Ну вот Христос сказал, вот такой должен быть разворот мыслей, да? Что в корне неправильно, если вы возомнили о себе и претендуете на какую-то власть, на какое-то господство. Это в корне неправильно. Вы просто вырастите такими же выскочками, такими же больными на голову, как и те в иудейской церкви, откуда вы уже вышли. Вы должны повернуть мысли вспять. Вы должны стать простыми, скромными. И опять Христос говорит, да, вы будете меньшими. Как стать меньшими, если ученики ходят за Христом, слушают Христа, возомнили, что они в свите Христа, а они не проверяют, во что они верят и как у них на практике все это получается. Христос говорит, кто больше, будь меньшим. А я задаю такой вопрос, а как стать? А если я самый умный? Ну, я так считаю. А если я самый талантливый, самый образованный, самый преданный Христу? Я так считаю. Обратите внимание, если бы я вникал в себя, я бы понял, что я не такой. Но из-за того, что я не вникаю в себя, вот смотрите, больной на голову шизофреник, он, как правило, говорит такие сумасбродные вещи, которые с жизнью ну никак не стыкуются, и в этом главный признак его болезни головы. Вот я возомнил себя самым умным. Теперь я задаю вопрос, как я могу стать слугою? Ну, Христос говорит, кто из вас больше, будь меньшим. Кто начальствующий, кто претендует на вот это, да, будь как служащий. И я еще раз говорю, а если я умный, а если я не изменил вот этой позиции в своем сознании? А если мне уже не кажется, я точно знаю, что я самый умный, я самый образованный. Как мне стать слугою? Как мне слушать баптиста, если я знаю самую настоящую истину? Буду ли я его слушать, буду ли слугою, или буду как учитель, который перебивает глупого ученика? Как баптисту послушать меня, прислушаться к моему мнению, если истина только у него. И Бог только с ним. И так с пятидесятниками, харизматами, и с Папой Римским, и всея Руси, кто там, да? Как нам быть меньшими? Вы вообще понимаете, почему Папа вот в таких одеяниях, да, царских? Почему всея Руси вот в таких, почему священники вот так вот одеваются, почему руку дают целовать, почему любят святой отче, святой отец, преподобный. Вы вообще понимаете, почему это все существует, присутствует в нашей жизни? А я епископ, а раз епископ, значит умнее тебя, на, поцелуй мою ручку. Можно даже и сандалики мои поцеловать, не протирая от пыли. Вот отсюда все это идет. Вот оттуда идут заявки. Заметьте, если руководители самые, что ни на есть преподобные, да? Христос подобный Богу, а у нас преподобный. Просто тоже имейте в виду. Почему такое происходит? И почему тогда церковь, где преподобные самые-самые-пресамые, да, и церковь объявляется, что и наша церковь самая-самая преподобная. Вот вы слышали, да, ну, там, я не буду говорить о тех спорах религиозных вековых, да, но факт остается фактом. Да, там Москва, Третий Рим, да, когда-то Рим, когда-то Константинополь, теперь Москва. Вы слышали, да, что вот православие самое-самое. Я сейчас не против православия, не против православных, точнее сказать, да. Я против того, что говорилось. И реальная ситуация. Вот посмотрите, да? Святые отцы, ну, кто их там называл святыми, это уже ихняя проблема, да? Кто их почитает такими? Ладно, пусть будет, я не собираюсь не спорить, я вообще говорю, да? Вот святые отцы говорили, что в конце концов, перед кончиной века, там, да, Россия, свет во всем мире будет от России. Смотрите, вот что творится сейчас в данный момент с Россией. Ну, Россия, тут подразумевается и славяне, не только Россия, и Белоруссия, и Украина, славяне. Оттуда свет пойдет. Вот посмотрите, что творится, какой свет. И как Россия старается быть впереди всей планеты. Вот по поводу того, что сегодня сейчас происходит, да. Я имею в виду, ну вот кто-то говорил, а вот смотрите, что реально есть. Свет будет. Где он, тот свет? Где та церковь? Обратите внимание, свет – это не гордыня. Это не претензия, что только мы. Свет – это когда действительно люди, церковь не гордая, не претендует, церковь постоянно совершенствуется, церковь постоянно развивается, люди становятся все святее и святее. Обратите внимание, то, о чем мы говорим, если взять католичество, взять православие. Я не говорю о том, что все православные там какие-то ограничены. Нет, нет, среди них есть очень и очень толковые люди. Очень, даже, как говорится, некоторым протестантам, как говорится, стыдно даже рядом становиться. Но это отдельные люди, но общая масса, будем говорить, православие. Это храмы, это литургии, это постояли, это... А пришли домой, и мы живем так, как и жили. Это перекреститься, это помолиться, это на икону помолиться, да? А жизнь и обиды, и что хочешь, как и у всех прочих конфессиях. Так вот, я хочу сказать, смотрите, откуда возникает желание господствовать, откуда возникает желание править, откуда возникает желание спорить, доказывать, объявлять только себя самым истинным. Заметьте, я возомнил о себе, что я самый умный. Чего я возомнил? Ну, если бы я практикой проверял свою теорию, вы понимаете, я бы был разочарован в самом себе, я бы сказал, что я самый, что ни на есть, негодный человек. Но вера и практика – это совершенно два разных понятия, которые не идут рядышком. Каждая церковь на основании доктрин объявляет себя самым-самым-самым умным, да, или каждая церковь самая умная, да, заметьте, на основании доктрин, праздников, пророчеств и тому подобное. Но по Библии, обратите внимание, без святости никто не увидит Господа. То есть основной критерий определения, это церковь Божья или нет, это святость. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Блаженные, вот мы вчера читали, да, вспоминали, блаженные, нищие духа, молчущие, жаждущие правды, плачущие, помните, кроткие, смиренные, миротворцы. Обратите внимание, кто умный? У кого освящение, тот и самый умный. Но кто освящается, тот никогда не задирает нос, потому что он понимает, что понятие святость и праведность – это относительное понятие относительно того уровня познания, который имею я на сегодняшний день. Но моя практика сегодня подкорректирует вчерашнее познание. И сегодня вечером я скажу, что и вот здесь не все было совершенно лучше, чем вчера, но не так, как надо было бы. Завтра будет повторяться та же самая история. Вот так гордыня уйдет, если этим мы будем с вами заниматься. Вы знаете, так я смотрю по времени, да, ну, я могу начать, конечно, но хочу с вами разобрать одну притчу. Притча довольно интересная. Это написано в книге Экклесиаста. Притча Соломона. Ну, не знаю, я не хочу вас задерживать, да? Вроде как бы еще можно было поговорить. Ну, давайте попробую. Не закончу, закончу в следующий раз. Значит, Екклесиаста 4 глава с 13 по 17 текст. Притча довольно интересная, довольно замысловатая, но как раз по нашей с вами теме. Притча, где на примере двух людей рассказывается то, о чем мы с вами читали сейчас в других мест и по поводу чего приводили различные жизненные примеры. Читаю. «Лучше бедный, но умный юноша». То есть внимательно слушайте, какие вот слова употребляются. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». И я задаю вопрос, сколько здесь персонажей? Два. Один юноша, то есть молоденький совсем, да? Человек, а второй старый. Смотрите, лучше бедный, но умный юноша. Но речь как будто бы идет бедный в материальном плане. Бедный, неустроенный, материально необеспеченный, но, слушайте, умный юноша. Нежели, слушайте, старый, но неразумный царь. Ну, я пример хочу привести. Юноша бедный, а царь бедный бывает? Да даже если он бедный, так у него там, как говорится, сундуки с золотом. Царь, он богатый обязательно. Но вот такое сравнение. Юноша бедный, но умный. И царь не бедный, старый и неразумный, неумный. И слушайте, в чем его неразумность, который не умеет принимать советы? А я задаю вопрос. А вот в цари, я только что говорил, в цари лезут какие люди? Которые все знают и все понимают, как им кажется. Умный царь, он окружает себя советниками. Он не претендует на то, что он все знает. Да, он может что-то и знает, может. Но никогда разные точки зрения, мнения с разных сторон никогда не повредят, а наоборот помогут в решении той или иной проблемы. Значит, еще раз повторяю. Два персонажа. Один бедный, но умный юноша, другой старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Теперь слушайте. Ибо тот из темницы, слушайте, бедный, тут почему? Ибо тот из темницы выйдет на царство. Ну, вы понимаете, речь не идет о царе неразумном, а речь идет об умном юноше. Но почему написано, что он из какой-то темницы, вроде в тюрьме сидит? Он из-за того, что умный, он бедный, и как бы сидит в темнице, но умный. Кстати, хочу сразу тут же обратить ваше внимание. Почему царь называется неумный, неразумный? Потому что не умеет принимать советы. Вы поняли, да? Он гордый, он надменный, он все знает, он все понимает, он во всем разбирается, никого не слушает. Я сказал, и так будет. Все, всем привет. Вы поняли, в чем глупость царя? Заметьте, старый жизнь прожил, уже на исходе его жизнь ума не набрался, остался, извините, дурачком. Так и не понял, что он в чем-то не разбирается, и он не принимает советов и отвергает советников. Юноша, смотрите, почему он умный? Он из темницы выйдет на царство. Заметьте, царь не умный, потому что не принимает советы, а юноша умный, почему? Он бедный, у него нет знания, у него нет образования, у него нет того, чего есть у особо одаренных людей. Нет знания, нет воспитания. Но заметьте, есть ум. А в чем его ум заключается? Он бедный. Он ни на что не претендует. Он ни с кем не вступает в споры. Он никого не учит. Он умный, просто принимает, слушает разные мнения, принимает советы, не оспаривает, принимает и реализует. Вы знаете, почему написано «ибо тот из темницы выйдет»? Нет знания, нет образования, нет воспитания, нет чего-то такого, что кто-то имеет. То есть, заметьте, темница. Вот ребенок, когда рождается, у него в голове темница. Кроме инстинкта, у него ничего нет. Если ребенок все время, подрастая, спорит, перечит, падает на пол, закатывает истерики, он в темнице находился и там и помрет. Извините, родился дураком, дураком и умрешь, говорят. Но если ребенка приучить, прислушиваться к советам родителей, то да, он родился с темницей в голове. Там нет ума, нет знания, нет мудрости. Но он слушает родителей, он набирается ума. Обратите внимание, выходит из темницы и становится каким-то выдающимся человеком, мудрым, которому всех приходят за советом. Обратите внимание, у него появляется, как говорится, все появляются предпосылки быть царем, причем мудрым. К нему люди идут, его авторитет на высоте, его почитают, его любят, его ценят. И то, что к нему идут, это как бы говорит о чем? Будь нашим царем. Заметьте, Христос, пройдя вот этот путь от рождения до выхода на проповедь, да, Христос набрался такой мудрости, ведь он родился, как каждый ребенок, с темницей в голове. Вы не верьте тому, кто как на иконах, Дева Мария держит маленького Иисуса, да, и он там уже крестит кого-то, он там что-то понимает, ничего не понимает. Это так нарисовали, да, чтобы мы так верили. И заметьте, Христа за ним ходили, его почитали. Кстати, Иоанн Креститель, его почитали за Христа, а Христа почитали за царя. Царь иудейский. Вы поняли, как выходит из темницы человек на царство? Помните, Христос был в повиновении у родителей. Не спорил, не выступал, но его так воспитывали. Он набрался такой мудрости, превзошел своих родителей, исследовал Писание, заметьте, родился, как каждый человек, с темницей в голове. И вышел на царство. Так вот, тот, заметьте, умный юноша. Почему юноша? Жизненного опыта нет. Почему бедный? Ума нет. Почему в темнице? Знания нет. Мудрости еще нет. Молодость зелена, да? Молодость зелена. Но есть ум. Он учится. Он принимает советы, он не вступает в словопрение и не мнит о себе, что он какой-то великий, семью пядями во лбу. Поэтому вот этот умный юноша выйдет из темницы на царство. Вы поняли, да? Наберется ума. Вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного. И на трепещущего пред словом моим, вот на кого презрю, вот кого научу, вот кто мудрости наберется. А Бог гордым противится. Почему? Он все знает, он все понимает, не учи ученого и так далее. Мы сами с усами. Бог не может научить того, кто возомнил о себе и болен шизофренией, манией величия. Бог не может в этом поселиться, не может одарить его премудростью своею. Поэтому и написано, тот из темницы выйдет на царство. Вы поняли? Вот секрет, лучший секрет успешной жизни. Хочешь выйти на царство? Ну, тут не надо о царстве мечтать и не надо так нос задирать. Но ты хочешь набраться мудрости. Царство это будет уже как награда. Ты хочешь превзойти. Ну, опять, не надо превосходить, но ты хочешь больше всех знать. Не ради того, чтобы потом превозноситься, а чтобы быть специалистом широчайшего и глубочайшего профиля. Хочешь, да. Ты хочешь в чем-то разобраться, да. перестань мнить о себе. Как перестать мнить, мы только что говорили. Вникай в свою практику, и ты поймешь, что все твои замашки, все твои претензии не больше, чем шизофреническое заболевание. Так хочешь выйти на царство? Хочешь стать известным, хочешь стать успешным во всех областях, и педагогика, и воспитание, да, и наука, и техника, и социология, и политика, и экономика. Хочешь, да? Слушайте, будьте умным юношей. Не спорьте, не претендуйте, не громко заявляйте. Просто принимайте советы, слушайте, наблюдайте, размышляйте, взвешивайте и ни на что не претендуйте. Будьте совершенными, никогда не почитайте себя достигшими. И заметьте, вот этот юноша, пусть даже если он чего-то не знал, он не был каким-то талантливым, он просто учился, принимал советы. Вы выйдете на царство, вы подниметесь и будете ни на одну, ни на две головы выше всех. Дальше написано. Выйдет на царство, хотя родился в царстве своем, смотрите, как бы не царем, а бедным каким-нибудь там работягой, ремесленником или крестьянином. Теперь слушайте, какая мысль интересная. Видел я, это Соломон говорит, видел я всех живущих, имеется в виду, на земле, которые ходят под солнцем с этим другим юношею, который займет место того. Я вам говорил, смотрите, сколько персонажей? Два. Один умный юноша, бедный, но умный юноша, другой старый, но неразумный царь. Теперь. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем с этим другим юношею. Слушайте, уже два юноши. А куда ж делся царь? А здесь имеется в виду. Ну, берется жизненный пример, что есть царь, неразумный, не принимает советов. Ну, естественно, как говорится, и царство разрушается, и с престола его смещают. И, как говорится, полный развал в стране, в царстве. А тут он говорит, что все живущие на земле, которых я видел, которые ходят под солнцем, они живут, ходят вот с этим другим юношею. Каким другим? Ну, первый это бедный юноша, умный, а другой старый неразумный царь. Но и тут Екклесиаст или Соломон называет его тоже юношею. В чем тут, как говорится, вопрос? А это он возомнил о себе, что все живущие мнят о себе, как будто бы они цари, как будто бы обладают абсолютным знанием. А на самом деле дурачки, но если он неразумный, жизнь прожил, а ума не набрался. Года, будем так говорить, серьезные, по годам он старый, а по уму несовершеннолетний. Раз ума не набрался, советов не принимаешь, гордыня твоя, как говорится, не остыла и не унизилась, то тебе, наверное, 5 годочков. Заметьте, тот бедный, кто умеет принимать советы, кто не мнит о себе, выйдет на царство. На настоящее царство. А все живущие, которые ходят под солнцем, с другим юношей, то есть с этим царем, все мнят о себе, что они как цари, как обладатели абсолютной истины, и они неразумные, потому что никого не слушают, ни во что не вникают, на все претендуют и со всеми спорят, ругаются и, в общем, больны на голову. Займет место того, кого? Вот этого бедного юноши. Умный подымется на царство, который принимает, умеет и любит принимать советы. Он поэтому и умный, потому что не мнит о себе. Гордый – это глупый человек, заносчивый. А все живущие на земле, обратите внимание, буквально нищие, буквально глупые, необразованные, немудрые, но мнят о себе, так рассуждают, такие категоричные, такие, как говорится, заявления громкие делают, со всеми спорят, всех унижают, всех судят, всех дураками считают. Они ходят с этим юношей. Вы поняли, почему юноша? Года взрослые. Мнение о себе, как мнение о царе. Претензии, как я не знаю, архангел какой-то, да? А по уму возраст 3-5 годов. Годочков. И вот это все человечество займет место того бедного, глупого. То есть глупыми будут. Теперь дальше читаем. Не было числа всему народу, который был пред ним. Пред кем? Пред вот этим юношею, который, ну, неразумный царь, но который фактически юноша, который ума не набрался. Не было числа всему народу, который был пред ним. А имеется в виду пред ним, они же сами были такие самые. Хотя позднейшие не порадуются им. Тот, кто возомнил о себе, как о царе, как о Боге, которому все известно и до конца, да? Почему написано «позднейшие не порадуются»? Да, человек возомнил. Да, человек что-то натворит, а потом все увидят, какой же это был дурачок. Позднейшие не порадуются им, кем? Вот этим юношей, вторым юношей, то есть, который возомнил о себе, как о царе, но который неразумный и который не принимает советов. Те, которые не принимают советов, те, которые возомнили о себе как о царях, на самом деле малолетки, недоразвитые. Все, что они будут творить, все, что они будут вытворять, позднейшие не порадуются. Я вам хочу простой пример привести. Извините, очень некрасиво выскажу сейчас о тех, которые являются властью, о которых написано «всякая власть от Бога». Там, кстати, написано «всякая власть от Бога» не о правителях, которые во власти, а об институте власти. Да, это должно быть. Без власти не будет ни порядка, будет хаос, будет закон тайги, закон джунглей. Поэтому институт власти, всякая власть, всякая, как говорится, упорядоченность от Бога. Но там не сказано, что всякий, кто во власти от Бога. Можете туда и Гитлера вставить, можете туда еще и Нерона вставить, можете еще кого-нибудь вставить, да. Ну, я просто, извините, вставлю наших с вами правителей по всей планете. То говорили, какой строй плохой, какой хороший, капитализм лучше всего. Сейчас пришли к чему? Капитализм, оказывается, плохо. Оказывается, надо тут сначала перестройка, потом достройка, потом вообще крах надо какой-то делать, обнуление всего, да? Кто чем занимался? Наука, экономика, философия, светлое будущее, кто что обещал, обратите внимание. Я вам хочу сказать, да, и среди нас, простых работяг, будем так говорить, да, тоже достаточно горделивых, обиженных с претензиями людей. Тоже мы сидим, смотрим телевизор и говорим, какой правитель дурак. Ну, мы же знаем, что мы не дураки. Вот если бы я был правителем, да, я бы, конечно, тут сотворил, вот, ну, вот как этот Зеленский, да. Вот он думал, что играть на сцене в 95-м квартале, что он вот сыграл, как говорится, роль слуги народа в фильме, да? Он думал, что он станет президентом по приколу, да? Вот посмотрите, какое дурацкое государство, дурацкие законы. Обратите внимание, и кабинет министров какой, извините, и в России то же самое. Ну, Путин немножко умнее, а по сути направление одно. Но я о чем хочу сказать. Вот обратите внимание, ни в экономике ничего не делается. То санкции какие-то, то заявления какие-то, то кого-то там закрыть, кого-то, как говорится, открыть, кого-то продвинуть. Обратите внимание, одни заявления в России, на Украине, везде заявления, кто враг, кто не враг, что делать, что не делать. Реально никто не управляет ни экономикой, ни страной, ни народом. То есть полная разруха. Обратите внимание, я к чему это все говорю. Чем больше человек рвется во власти, чем в большую власть он рвется, тем больше мания величия о себе. Самые большие шизофреники, самые тяжелые для Бога, самые трудные для исправления, это чем выше человек занимает положение в государстве, тем более гордый, более заносчивый, более трудноисправимый и более глупый. Став даже депутатом какого-то сельского совета, он начинает нос задирать. Вы поняли, да? Попробуй переучи. А если он депутат в Думе, или в Раде, или в Кнессете, или там, я не знаю, еще где, да? Вы видите, к чему пришло? Труднее всего исправить пастыря, епископа, апостола, пророка. Это практически неисправимые люди. Почему написано, мытари и блудницы войдут? Нечем гордиться. Вперед вас, кого? Книжников и фарисеев. Пастыря, учителей, апостолов, пророков. Просветленных, просвещенных. Их невозможно исправить, они думают, что истина только у них, что только они понимают, хотя вся жизнь вверх ногами. Они не слышат собеседников, они не слышат другие мнения. У них своя позиция сразу протестовать, сразу не соглашаться. Ну, кто сразу, кто культурно сидит, слушает, но все равно потом скажет «но». Да, 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 но. И все. Вот это «но» будет самым главным словом. Видел я всех живущих на земле. Все люди, которые на земле, ходят с этим другим юношей. Вы поняли, почему юношей? На самом деле с этим царем старым жизнь прожил, ума не набрался, ума как у юноши, как у подростка детсадовского возраста. Все население ходит с этим юношею. Поняли, да? Который займет того, место того юноши бедного, но умного, который выйдет на царство, то есть поменяются ролями, поменяются местами. И не было числа так много людей, но все живущие на земле, выше написано, ходят пред ним вот этим юношею старым, ну, под персонажем, подразумевающимся старый, но неразумный царь. Но позднейшие люди, да, громко заявляют, куда идти, как коммунизм построить, а потом ничего не построится, все будут говорить, опять ошибка. И написано, вот это и есть суета, сует. Обратите внимание, бесполезное занятие, которым занимаются все живущие на земле. А что это за суета? Мнят о себе, претендуют на абсолютное знание, на абсолютную власть. Не имеет для этого абсолютно никаких оснований. Практика и теория вообще не совпадают, а прямо противоречат друг другу. И заметьте, и томление духа. Извините, вот сколько дурачки вот такие будут приходить к власти. Уж извините, я не обзываю, я просто констатирую факт. Ну, пусть не дурачки, пусть эти глупые. Заносчивый человек – это глупый человек. И я хочу сказать, это не только в политике, это у нас в религии. Вы не перепрете ни одного пастыря, не перепрете. Он же в истине, он же рукоположен, Дух Святой уже на нем. Петя с Ваней руки на него положили, поэтому он уже неисправимый. И церковь идет непонятно куда, знаете, Иван Сусанин какой-то водит. И пророчества, которые говорят, ничего не сбываются и никак не сбываются. И народ. он мнит непонятно на основании чего, что он народ Божий, да? И руководство мнит. И обратите внимание, и партии такие же самые, приумные. И руководители, эти генеральные секретари этих партий такие же умные, и президенты, и правители, и мэры, и губернаторы, и обратите внимание, все дуют в одну дудку, и все под одну дудку пляшут. Вы поняли, почему человечество вернется в темницу? Вы поняли, да? А учиться никто не хочет. Все от рождения умные-приумные. Это называется суета. Это то, чем человечество занимается. А суета – это главного чего-то мы не делаем, а вот это суетимся. Заявления, претензии, обиды, споры, разногласия. Обратите внимание, война мировая – она началась, как только произошло грехопадение, и длится по сей день. Она никогда не прекращалась. Ну и последний стишок, 17-й, извините, уже немножко, ну, дочитаю, чуть-чуть задержу. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. Вот все человечество такое. Далее, чего мы, верующие, идем в Дом Божий? Ну, мы идем к Богу и думаем, чего там. Ну, получить благословение. А что это за благословение? А Бог там чему-то нас научит. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. То есть, ну, на ногою, тут было бы правильнее написать. Наблюдай за внутренним состоянием, за мотивировкой. Чего ты туда ходишь? Но здесь написано, наблюдай за ногою твоей, то есть, что тебя, что двигает твоей ногою. Чего ты идешь в Дом Божий? Чтобы у тебя стада размножались, чтобы у тебя банковские вклады увеличивались, да? Сбережения, финансы. Чтобы получить благословение, быть богаче и кому-то нос утереть. Чтобы шкуру свою спасти и просто спастись, потому что хожу в собрание, да? Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию. Слышите? Нежели к жертвоприношению. Что такое жертвоприношение? В Доме Божьем сказали, жертвоприношение надо приносить. Все, я побежал, все принес, заколол барана. Так и не понял, что этот баран я. Будь готов к слушанию. Старайся понять, что это за жертвоприношение, на что оно указывает. Какое отношение оно имеет ко мне, к моей практической жизни? Как оно может повлиять на мою жизнь? Будь готов более к слушанию, к размышлению, задавай вопросы, уточняй, чтобы ты, выйдя оттуда, понял, что не надо просто совершить какой-то обряд, не понимая его смысла. Что этот обряд имеет какое-то отношение к себе, что в нем есть глубокий смысл, который должен заставить тебя на что-то обратить внимание, о чем-то задуматься. Я теперь возвращаюсь к тому, о чем мы с вами говорили. Екклесиаст или Соломон вот рассказывает такую притчу, что все человечество ходит в церковь, в Дом Божий, к Богу. Ну, все человечество, я тут, ну, все равно все какие-то верующие, все равно какие-то храмы, церкви ходят. Ну, а кто и не ходит, то они тоже во что-то верят. Так вот, все чему-то учатся, все куда-то ходят, все вроде чего-то познают, да? А все сводится к чему? То делать, то не делать, то такой обряд, то не такой обряд, то такой день, то такой праздник, то такая философия, то такой учитель, то такая школа. А вы поняли, для чего к Богу ходят? Чтобы задаться вопросом, почему моя жизнь не меняется? А почему у того человека поменялось? А почему у него поменялось? А может, потому что он умный юноша, который принимает советы? А почему моя жизнь не меняется? А потому что я возомнил о себе как о старом, престарелом, но неразумном царе, который не принимает советы? А если я хожу в церковь, и я дом Божий, мне говорят о том, что я, вот мы самые-самые-самые-пресамые народы Божьи. Так когда ты туда идешь, ты вообще задаешься вопросом, чему меня там учат? И не потому ли я вот такой с манией величия, и никаких перемен в моей жизни нет? Почему, когда я хожу в церковь, я как будто бы познаю абсолютную истину и дальше не развиваюсь? Хорошо это или плохо, что написано в Писании? Да, вот здесь написано, когда идешь в Дом Божий, будь готов к слушанию. Сегодняшние домы Божьи, их сегодня пруд пруди, да? Там вообще об этом не говорят. Будь готов к слушанию. Ну, хотя бы задумывайся над тем, о чем говорят. И если там говорят не то, что написано в Писании, то хотя бы задумайся, почему не говорят, и задай вопрос, потревожь сознание людей, чтобы задумались. У нас мы ходим в Дом Божий, чтобы выслушать, какой обряд, какой день, какую доктрину принять, применить и исполнить, да? Но мы не задумываемся, что в нашем сознании, какое наше внутреннее наполнение, чем мы наполнены, чем живем. Знаем ли мы истину, как мы на это претендуем, почему мы спорим, почему у нас нет роста, почему церковь застывшая вулканическая магма. Почему мы в такой темнице сидим, читаем одно, а делаем совсем другое? Написано, ибо они не думают, что худо делают. Знаете, в чем худо заключается? Ходят, не задавая вопросы в церковь, не размышляя над сказанным, не задавая вопросов, а просто. Сказали, не оставляйте собрание. Я и не оставляю. А чего? Ну, кто-то бы сказал, я не оставляю, потому что я ищу познание о Боге. Я хочу иметь это познание и измениться. А другой отвечает, и так основная масса. Потому что написано, не оставляйте. Принесите, извините, задницу, посадите здесь, и с этой задницей и выйдете. Так ничего и не поняв. Сказали субботу соблюдать, пошли и соблюли. Худо делают. Потому что не понимают смысла. Сказали воскресенье. Пошли воскресенье празднуют и всем доказывают, при этом не могут доказать, просто настаивают на своем мнении. Худо делают. Сказали говорить на иных языках, открывай рот и начинай. Начинают открывать рот и начинают что-то там говорить. Худо делают. Почему худо? Не задают вопросы, а что написано в Писании? Да, там говорили на иных языках, но там говорили на понятных, для кого говорили, и сами понимали, что говорили. Сказали Христос Бог. Ну, Бог. Ну, так поинтересуйся. Не интересуйся, худо делаешь. Сказали Христос не Бог. Опять поверили. Опять новая доктрина. Троица, двоица, единый Бог. Вы поняли, что худо? Что ходим, исполняем предписания, делаем дела закона, жертвы приносим, там праздники празднуем, да? Ноги омываем, вечери едим, крещение совершаем, не задумываясь над смыслом своей веры. Зачем ходишь, почему веришь, на каком основании, истина это или не истина? Вот в этом заключается, они не думают, обратите внимание, что худо делают. И самое страшное, что не думают. Если бы думали, они бы поняли, что это неправильно, что это плохо. А из-за того, что не думают, потому и делают. А знаете, почему не думают? А потому что верят. Вы поняли, да? Без присутствия головы. Верят, говорят, сердцем надо верить. Все. Вот потому такая жизнь, вот потому такая позиция, потому такая темница, потому такая путаница в голове, потому такая у нас и жизнь. Хотите поменять жизнь? Задумайтесь над этими словами. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.